Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Праздники, радости, скорби. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин. Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю. Автор. Праздники. Великий пост. Чистый понедельник. Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я спал. И оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель, капает за окном, как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что масленица уйдет, заплачет. Вот и заплакала. Кап, кап, кап. Вот она. Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник масленицы игрушки, принесенные вчера из бань. Нет ни медведиков, ни горок. Пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце. Новое все теперь, другое. Теперь уж душа начнется, Горкин вчера рассказывал. Душу готовить надо, говеть, поститься, к светлому дню готовиться. «Косого ко мне позвать!» — слышу я крик отца сердитый. Отец не уехал по делам. Особенный день сегодня, строгий. Редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное? Но ведь он же его простил за пьянство. Отпустил ему все грехи. Вчера был прощенный день. И Василий Васильевич простил всех нас. Так и сказал в столовой на коленках. «Всех прощаю!» «Почему же?» — кричит отец. Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячие кирпичи, мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька-домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар священный. Я и теперь его слышу издали лет. Священный, так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом, и надо мной колышет. «Вставай, милок, не нежься!» — ласково говорит он мне, всовывает таз под полок. «Где она у тебя тут, масленица-жернуха? Мы ее выгоним. Пришел пост, отгрызу, волк хвост. На постный рынок с тобой поедем, васильевские певчи петь будут. Душе моя, заслушаешься!» Незабвенный священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще досвиду сходил в баню, попарился, надел себе чистое, чистое, сегодня понедельник, только казакинчик старый. Сегодня все самое затрапезное наденут, так по закону надо. И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону для молитвы. Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай за сахар. А почему папаша сердитый? На Василия Васильевича так. «А, грехи!» — со вздохом говорит Горкин. «Тяжело тоже перемалываться. Теперь все строго, пост, ну и сердятся. А ты держись, про душу думай. Такое время все равно, как последние дни пришли. По закону-то. Читай, Господи, владыка живота моего. Вот и будет весело.
Я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней перед красноватой иконой распятия, очень старой от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную голову стекла лампадку. И теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, по субботам он сам зажигает все лампадки, всегда напевает приятно-грустно. «Кресту твоему поклоняемся, владыка, и я напеваю за ним чудесное». И святое воскресение Твое славим. Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницей дней поста святое воскресение в светах. Радостная молитвочка, она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое, и что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет, увы, мне окаянная и я. Так и в Ефимонах теперь читается. Потому они чуют, что им конец подходит. Христос воскреснет, потому и пост датен, чтобы к церкви держаться больше, светлого дня дождаться и не помышлять, понимаешь? Про земное не помышляй, и звони, все станут, помни, помни. Поукивает он так славно. В доме открыты форточки, и слышен плачущий, зовущий благовест. «Помни, помни!» Это жалостный колокол по грешной душе плачет. Называется «Постный благовест». Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина «Красавица на перу» закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал. Греховная и соблазнительная картинка. Но отцу очень нравится. Такой шик. Закрытая печатная картинка, которую отец называет почему-то прянишниковская, как старый дичок пляшет, а старуха его метлой колотит. Это очень понравилось преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строгие и в затрапезных платьях с заплатами. И мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, великий пост раскатишься и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы духу не было, даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки с бурыми пятнышками-щербинками великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и срубленной капустой, кислой, густо посыпанной анисом. Такая прелесть! Я хватаю щепотками, как хрустит, и даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если без того все вкусно? Буду творить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, кресты на крестопоклонной, мороженое клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики, сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновый, постный сахар, лимонный, малиновый с апельсинчиками внутри, халва, а жареная гречневая каша с луком запить кваском,
а постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам, а кутья с мармеладом в первую субботу какое-то колево, а миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а великая кулебяка на Благовещение с визигой, с осетринкой, а колья, необыкновенная колья с кусочками голубой икры с маринованными огурчиками, а моченые яблоки по воскресеньям, а талая сладкая-сладкая рязань, а грешники с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри. Неужели там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное? И почему все такие скучные? Ведь все другое и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, весь двор завалит. Поедем на постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был. И я начинаю прыгать от радости, но меня останавливает пост, не смей, погоди, вот сломаешь ногу. Мне делается страшно. Я смотрю на распятие, мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же Он допустил? Чувствуется мне в этом великая тайна. Бог. В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день. Это он на Василия Васильевича, а только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит сгоряча и притаивает за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василия Васильевича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют. Злого духа. Должно быть, он и сейчас еще под шафе. «Пьяная морда!» — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивает со звоном груды денег. «И посейчас, пьяный, в такой-то великий день грешу с вами с чертями! Прости, Господи! Публику чуть не убили на катании! А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял на 300 целковых! Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез, в ногах у него забыл! Вон в деревню расчет!»
Ни в одном глазе, будь покоен-с, в баню ходил парился чистый понедельник-с, все в бане с 5 часов, как полагается, докладывает, нагибаясь, Василий Васильевич, и все отталкивает кого-то сзади. Посчитайте, все сполна-с, хозяйское добро у меня в огне не тонет, в воде не горит-с, чисто-начисто. Чуть не извечили публику, пьяные из гор катали, от квартального с пресни записка мне, чем это пахнет, докладывай, как было».
«За 1000 выручки, посчитайте, билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда, ошибся, ради хозяйского интересу. К ночи пьяные навалились, катай, маслину скатываем. Ну, скатили дирижант, кричат жестче, 8 сели. А Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился, с обеда все катал. Ну, выпившего Ленка, а ты трезвый. Как стеклышко, с самого квартального на санках только прокатил, свежей был. А меня в плен взяли, а вот так-с». Навалились на меня стаганки мясники, с блинами на горы приезжали и с кульками. Очень я им понравился.
Рожь твоя пьяная понравилась, ну ври!
Забрали меня силы на дилижан, погнал нас Антошка. Они меня поперек держат, распорядиться не дозволяют. Летим с горы, не дай бог, вижу, пропадать нам. Кричу, Антоша, пятками режь, задерживай. Стал сдерживать, пятками резать, да с ручки сорвался под дилижан. А дилижан 3 раза перевернулся на всем лету. Меня в это место с кулак наж глаз. А там дураки, без моего глазу другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка глухой повел, но тоже маленько для проводов масляный, не вовсе тверезой. В нас и ударило. 8 человек. Вышло сокрушение. Да бог уберег, в днище наш ударили. Пробили, а народ только проскидало. А там 3-й гонят. Васька не свое дело взялся. Да на полгоре свалил всех. Одному ног зацепило. Сапог вальный, спасибо. Уберег от полома. А то бы нас всех побило. Лежали мы на льду на самом на ходу. Но писарь квартальный стал пужать, протокол писать. А ему квартальный воспретил. Смертоубийства не было. Ну, я писаря повел в ресторан. А газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу. И ему солянки велел подать. И выпили-с. Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в 9 часов горы закрыть по закону, под великий пост, чтобы было тихо и благородно. Все веселения, чтоб для тишины. Антошка с глухим как лежат? Уж в бане парились целы. Иван Иванович Фершел смотрел. Велел тертого хрена под затылок. Уж капустки просит. Напужался был я. Без памяти оба вчера слежали. От сотрясения-с. А я все уладил, поехал домой, да... Голову мне поранил дилижан. память пропала. Один мешочек мелочи забылся. Да свой ведь извозчик-то. 40 лет ваше семейство знает.
— Ступай, — упавшим голосом говорит отец. — Для такого дня расстроил. Говей тут с вами.
Постой, нарядов сегодня нет. Прикажешь снег от сараев принять, 20 вазов льда, после обеда пригнать с Москва-реки по особому наряду, дашь по 3 гривенника.
Мошенники! Вчера прощения просил, а ни слова не доложил про скандал. Ступай с глаз долой!
Василий Васильевич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать, ну, ни за что. Мне его жалко и стыдно за отца. В такой-то великий день грех. Я долго стою и не решаюсь. Войти... Скреплю дверью. Отец в сером халате, скучный. Я вижу его нахмуренные брови, считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивает счеты, подчекивает медики и звонко серебро. —
Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. —
Ах, мошенники!
Нечего тебе слонов продавать. Учи молитвы.
Так его все расстроило. Что и не щипнул за щечку. В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр глухой и Антон кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты от угара. Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие. Кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят. Запрещено на весь пост от Горкина. Могут идти на двор. Стрепуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных чашках мурцовку тюрю, крепко воняет редькой, капустой, полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой, стоят ведерки с квасом и с огурцами, черные часики стучат скучно, Горкин читает, плачет, и все святые ангелы с ним. Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов и тихим, просящим, жалобным голосом говорит стрепухе: «Ох, кваску бы, огурчика бы!» А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» А часики в тишине чи-чи-чи. Я тихо сижу и слушаю. После унылого обеда в общем молчании отец все еще расстроен. Я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к Ефимонам рано. Василий Васильевич тоже уныло ходит расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой позбивает, а то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает. Ни слова. А за что изругали? Уныло говорит он мне, смотря на крыши. Расчет, говорят, бери. За 30 лет. Я у Ивана Ивановича еще служил, у дедушки с мальчишек. Другие дома нажили, трактиры подкрывали с ваших денег, а я вот, расчет. Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит.
У меня перехватывает в горле от этих слов. За что? И в такой-то день велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василия Васильевича.
«Василий Васильевич!» — слышу я крик отца и вижу, как отец в пиджаке и шапке быстро идет к сараю, где мы беседуем.
Так как же это по билетным книжкам выходит выручки к 1000, а денег на 300 рублей больше? Что за чудеса?
— Какие есть все ваши, а чудесов тут нет, — говорит в сторону и строго Василий Васильевич. — Мне ваши деньги. У меня еще крест на шее. А ты не серчай, чучело. Ты меня знаешь, мало ли у человека неприятностей. А так, что вчера ломились на горы масляные, и задорные не желают ждать, швыряли деньгами в кассию, а билеты не хотят, не вормы, говорят. Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребята наши надежные, ну, 5 пропили, может, только всего. А я вашего добра, вот у меня Вот вашего всего! — уже кричит Василий Васильевич, враз вывертывает карманы куртки. Из одного кармана вылетает на снег надкусный кусок черного хлеба, а из другого — огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василий Васильевич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василию Васильевичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василий Васильевич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит, а Василий Васильевич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо: «Ничего проклажаться! Эй, ребята, забирай лопаты, снег убирать! Лед подвалит, некуда складывать!» Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли Антон с Глухим, потерли снежком, и пошла ловкая работа. А Василий Васильевич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб. «Пустишься, Вася?» — посмеиваясь, говорит Горкин. — Ну-ка, покажи себя лопаточки-то, блинки-то повытрясим. Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду, хрустят лопаты, слышатся рыканье, пахнет острой редькой, капустой, начинают печально благовестить. «Помни, помни к Ефимонам!» «Пойдем-ка в церкву. Васильевский у нас сегодня поют», — говорит мне Горкин. Уходит приодеться, иду и я, и слышу, как из окна синей отец весело кричит: «Василий Васильевич, зайди-ка на минутку, братец!» Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, дрожит у него голос: «Так и поступай, с папашеньки пример бери, не убежай никогда людей, а особливо, когда у душе надо, пищи». Василий Васильевичу четвертной билет выдал для говенья. Мне тоже четвертной. Ни за что. Десятникам по пятишне, а ребятам по полтиннику за снег. Так вот и обходись людьми. Наши ребята хорошие, а они ценят.
Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест. Как это давно было, теплый, словно весенний ветерок, я и теперь его слышу в сердце. Ефимоны. Я еду к Ефимонам с Горкиным. Отец задержался дома, и Горкин будет за старосту. Ключи от свечного ящика у него в кармане, он все позванивает ими. Должно быть, ему приятно. Это первое мое стояние, и оттого мне немножко страшно. То были службы, а теперь уж пойдут стояния. Горкин молчит и все тяжело вздыхает. От грехов должно быть. Но какие же у него грехи? Он ведь совсем святой, старенький и сухой, как и все святые. И еще плотник. А из плотников много самых больших святых. И Сергий преподобный был плотником, и святой Иосиф. Это самое святое дело. — Горкин, — спрашиваю его, — а почему стояние? — Стоять надо, — говорит он, поохивая мягко, как и все владимирцы, — потому, как на страшном суду стоишь, и бойся, потому их Фимоны. Их Фимоны, а у нас называют Ефимоны. А Марьюшка-кухарка говорит даже Филимоны. Совсем смешно, будто выходят Филин и Лимоны. Но это грешно так думать. Я спрашиваю Горкина: а почему же Филимоны? Марьюшка говорит: уйди, грех с тобой. Ну, какие тебе Филимоны? Их Фимоны. Господне слово, от древних век. Стояние, покаяние со слезьми, скорбение. Стой и шепчи: «Боже, очисти мя грешного! Господь тебя и очистит, и в землю кланяйся, потому их Фимоны!» Таинственные слова, священные, что-то в них, Бог будто. Нравится мне, и я, как одева пред тобою, и не пщевать и вины о грехах, это я выучил в молитвах, и еще жертва вечерняя. Будто мы ужинаем в церкви, и с нами Бог. И еще радостные слова: «Чаю воскресения мертвых». Недавно я думал, что это там дают мертвым по воскресеньям чаю и с булочками, как нам. Вот глупый. И еще мне нравится новое слово «целомудрие», будто звон слышится. Другие это слова, не наши, Божьи это слова. Их фимоны, стояние. Как будто та жизнь подходит небесная, где уже не мы, а души. Там прабабушку Устинья, которая 40 лет не вкушала мяса и день и ночь молилась с кожным ремешком по священной книге. Там удивительный Мартын Плотник и маляр Прокофий, которого хоронили на крещение в такой мороз, что он не оттает до самого страшного суда. И умерший недавно от скарлатины Васька, который на Рождестве Христа славил. И кривой сапожник Зола, певший стишок про Ирода много-много. И все мы туда приставимся, даже во всякий час, потому и стояние, и фимоны, и благовест печальный. Помни, помни. И кругом уже все такое. Серое небо скучное, оно стало как будто ниже, и все притихло. И дома стали ниже, и притихли, и люди загрустили. Идут, наклонивши голову, все в грехах. Даже веселый снег, вчера еще так хрустевший, вдруг почернел и мятнет. Стал, как толченые орехи, халва халвой, совсем его развезло на площади. Будто и снег стал грешным. По-другому каркают вороны, словно их что-то душит, грехи душит. Вон на березе за забором так изгибает шею, будто гусак клюется. Горки, а ворона представится на страшном суде? Он говорит, это неизвестно. А как же на картинке, где страшный суд? Там и звери, и птицы, и крокодилы, и разные киты, рыбы несут в зубах голых человеков, а Господь сидит у золотых весов со всеми ангелами, и зеленые злые духи с вилами держат записи всех грехов. Эта картинка висит у Горкина на стене с иконками. «Пожалуй, что и вся тварь воскреснет», — задумчиво говорит Горкин. «А за что ж судить? Она тварь неразумная, с нее взятки гладкие. А ты не думай про глупости. Не такое время, не помышляй. Не такое время. Я это чувствую. Надо скорбеть и не помышлять. И вдруг воздушные разноцветные шары. У Митриева трактира мотается с шарами парень, должно быть, пьяный, а белые половые его пихают. Он рвется в трактир с шарами, шары болтаются и трещат, а он ругается нехорошими словами, что надо чайку попить. Хозяин выгнал за безобразие, говорит Горкину половой. Дни строгие, а он смасленный, все прощается. Шарашник. Гости обижаются, все черным словом. «За шары подавай!» — кричит парень ужасными словами. Извозчики спичками прожгли. «Не ходи без времени, у нас строго!» Подходит знакомый будочник и куда-то уводит парня. «Сажай его под шары, Бочкин! Будут ему шары!» — кричат половые вслед. «Пойдем уж, грехи с этим народом!» — вздыхает Горкин, таща меня. «А хорошо, строг стало, блюдет наш Митрич. У него теперь и сахарку не подадут к парочке, а все с изюмчиком. И очень всем нравится порядок. И машин на первую неделю запирает, и лампадки везде горят. Афонское масло жгет от Пантелеймона. Так блюдет. И мне нравится, что блюдет. Мясные на площади закрыты, и Коровкин закрыл колбасную. Только рыбная горностаева открыта, но никого народу. Стоят короба с нитка, свесила хвост отмякшая сизая белуга, икра в окоренке красная с воткнутой лопаточкой, коробочки с копчушкой, но никто ничего не покупает до субботы. От закусочных пахнет грибными щами, поджаренной картошкой с луком, в каменных противнях кисель гороховый, можно ломтями резать. С санных полков спускают пузатые бочки с подсолнечным и черным маслом, хлюпают, бултыхают жестянки маслососы. Пошла работа. Стелится вязкий дух теплым печеным хлебом.
Хочется теплой корочки, но грех и думать.
Постой-ка, приостанавливается Горкин на площади. Никак уж Базыкин гроб жирного покойнику сготовил, народ-то смотрит. Пойдем поглядим, на мертвые дроги сейчас дымать будут. Обязательно ему.
Мы идем к гробовой и посудной лавке Базыкина. Я не люблю ее. Всегда посередке гроб, и румяненький старичок Базыкин обивает его серебряным глазетом или лиловым плисом с белой крахмальной выпушкой из синевато-белого коленкора, шуршащего, как стружки. Она мне напоминает чем-то кружевную оборочку на кондитерских пирогах. Неприятно смотреть и страшно. Я не хочу идти, но Горкин тянет. А накопившейся с крыши лужи стоит черная гробовая колесница, какая-то пустая, голая, запряженная черными похоронными конями. И это не просто лошади, как у нас. Это особенные кони, страшно худые и долгоногие, с голодными желтыми зубами и тонкой шеей, словно не настоящие. Кажется мне, постукивают в них кости.
— Жирнов, что ли? — спрашивает у народа Горкин. — Ему, покойнику. От удара в банях помер, а вот уж и дом сготовили. Четверо оборванцев ставят на колесницу огромный гроб жирновский. Снизу он, как колоды темные, на искрасно-золоченых пятках жирно сияет лаком, даже пахнет. На округлых его боках между золочеными скобами набиты херувимы из позолоченной жести с раздутыми щеками в лаке, с уснувшими круглыми глазами. Крылья у них разрезаны и гнутся, и цепляют. Я смотрю на выпушку обивки, на шуршащие трубочки из коленкора, боюсь заглянуть вовнутрь. Вкладывает шумящую перинку, через реденький коленкор сквозится сено, жесткую мертвую подушку, поднимает подбитую атласом крышку и глухо хлопает в пустоту. Розовенький Базыкин суетится, подгибает крыло херувима, накрывает суконцем, подтыкает, садится с края и кричит Горкину. — Гробок-то! Сам когда-то еще у меня дубок пометил, царство ему небесное, а нам поминки, ну, с Господом! В глазах у меня остаются херувимы с раздутыми щеками, бледные трубочки, оборки и стук пустоты в ушах, а благовест призывает — помни! Помни, в Писании-то как верно, человек, яко трава, говорит сокрушенно Горкин. Еще утром вчера у нас с гор катался, Василий Васильевич из уважения сам скатывал, а вот... Рабочие его рассказывали, двое блины вчера ел, да поужина заговелся, на щи с головизной приналег, не воздержался, да кулебячки, да кваску кувшинчик... Встал в 4 часа, пошел в баню попариться для поста. Ливон его парил у нас, дворянских. А первый пар, знаешь, жесткий, ударяет. Посинел, посинел. Пока цирюльника привели пиявки ставить, а уж он готов. Теперь уж там. Кажется мне, что последние дни приходят. Я тихо поднимаюсь по ступеням, и все поднимаются тихо-тихо, словно они боятся. В ограде покашливают певчие, хлещутся нотами мальчишки. Я вижу толстого Ломшакова, который у нас обедал на Рождестве. Лицо у него стало еще желтее. Он сидит на выступе ограды, нагнув голову в серый шарф. «Уж постарайся, Сеня, помощник-то, — ласково просит Горкин, — и прославлю его, бог отца моего. Поворчи погуще». «Ладно, поворчу», — хрипит Ломшаков из живота и вынимает подковку с маком. В больницу велят ложиться, душит. Октаву теперь Батырину отдали, он ж поведет орган-то на Господи сил, помилуй нас. А на душе моя я трону, не беспокойся. А в Благовещение на кулебячку не забудь позвать, напомни старости, — хрипит Ломшаков, заглатывая подковку с маком. С прошлого года вашу кулебячку помню. Привел бы Господь дожить, а кулебячка будет. А дишканта не подгатят? Скажи, на грешники и по пятаку дам. А за виски ангелами воспрянут.
В храме как-то особенно пустынно, тихо. Свечи с паникадила убрали, сняли с икон венки и ленты. К Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Кануны аналой одеты в черное, и ризы на престоле великопостные, черные серебром. И на великом распятии до Адамовой головы серебряные ленты с черным. темно по углам и в сводах, редкие свечки теплятся. Старый дьячок читает пустынно, глухо, как в полусне. Стоят, преклонивши головы, вздыхают. Вижу я нашего плотника Захара, птичника Солодовкина, мясника Лощеного, Митриева трактирщика, который блюдет, и многих, кого я знаю. И все преклонили голову, и все вздыхают. Слышится вздох и шепот: «О, Господи!» Захар стоит на коленях и беспрестанно кладет поклоны, стукается лбом в пол. Все в самом затрапезном, темном. Даже барышни не хихикают, а мальчишки стоят там вон и смирно. Их не гоняют богоделки. Зачем уж теперь гонять, когда последние дни подходят? Горкин за свечным ящиком, а меня поставил к аналою и велел строго слушать. Батюшка пришел на середину церкви к аналою, тоже преклонив голову. Певчи начали чуть слышно, скорбно, словно душа вздыхает. «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение, сей мой Бог!» И начались ефимоны, стояние. Я слушаю страшные слова. «Увы, окаянная моя душе, конец приближается! Скверная моя, окаянная моя, душе блудница, во тьме остави мя окаянного! Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Я слышу, как у батюшки в животе урчит, думаю о блинах, о головизне, о Жирнове. Может, сейчас умереть и батюшка, как Жирнов, и я могу умереть, а Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти мя грешного! Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет пареный кочан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда, в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти мя грешного! Смотрю на диакона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с дьячками, и огромный его живот, кажется, еще раздулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет, побольше, чем для Жирнова даже. Пугаюсь, что так грешу, помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается. Господи, приближается. Мне делается страшно, и всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, диакон опускается на колени, прикладывает к груди руку и стоит так, склонившись. Оглядываясь, и вижу отца. Он стоит в распятии, и мне уже не страшно, он здесь со мной. И вдруг ужасная мысль: умрет и он. Все должны умереть, умрет и он, и все наши умрут, и Василий Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете, Господи, сделай так, чтобы мы все умерли здесь сразу, а там воскресли. Молюсь я в пол и слышу, как от батюшки пахнет редькой. И сразу мысли мои в другом. Думаю о грибном рынке, куда я поеду завтра, о наших горах, зоологическом, которые, пожалуй, теперь растают от чая с горячими баранками. На ухо шепчет Горкин: «Батырин поведет, слушай, Господи, сил!» И я слушаю, как знаменитый теперь Батырин ведет октавы: «Господи, сил! Помилуй нас!» На душе легче. Ефимоны кончаются. Выходит нам вон батюшка. Долго стоит и слушает, как дьячок читает и читает. И вот начинает воздыхающим голосом: «Господи, владыка живота моего!» Все падают трижды на колени, и потом замирают, шепчут. Шепчу и я ровно 12 раз: «Боже, очисти мя грешного!» И опять падают. Кто-то сзади треплет меня по щеке, я знаю, кто, прижимаюсь спиной, и мне ничего не страшно. Все уже разошлись, в храме совсем темно. Горкин считает деньги, отец уехал на панихиду по Жирнову, наши все в Вознесенском монастыре, и я дожидаюсь Горкина. Сижу на стульчике. От воскового огарочка на ящике, где стоят в стопочках медики, прыгает по своду и по стене огромная тень от Горкина. Я долго слежу за тенью. и в храме тени неслышно ходят.
У распятия теплится синяя лампада грустная. Он воскреснет, и все воскреснут, думается во мне, и горячие струйки бегут из души глазам, непременно воскреснут, а это только на время страшно. Дремлет моя душа, устала. Крестись и пойдем, пугает меня Горкин, и голос его отдается из алтаря. Устал, а завтра опять стояние. Ладно, я тебе грешничек куплю. Уже совсем темно, но фонари еще горят, так мутновато в небе. Мокрый снежок идет. Мы переходим площадь. С пекарен гуще доносит хлебом, к теплу пойдет. В глубины и сани валят ковриги с грохотом. Только хлебушком и живи теперь. И мне хочется хлебушка, и Горкину тоже хочется, но у него уж такой зарок. На говенье одни сухарики. К лавке Базыкиной смотреть боюсь только уголочком глаза. Там яркий свет, молнии зажгли, должно быть, еще кому-то. Да нет, не надо. Глянь-ка, опять мотается, весело говорит Горкин. Он самый бассейн-то. У сизой бассейной башни на середине площади стоит давешний парень и мочит под краном голову. Мужик держит его шары. Никак все с шарами не развяжется, смеются люди. «Это я-то! Не развяжусь!» — встряхиваясь, кричит парень, хватает свои шары. «Я-то! Этого дерьма-то! На!» Треснула и метнулась связка, потонула в темневшем небе. Так все и ахнули. «Вот ты развязался! Завтра грибами заторгую, а теперь чай к Митриеву пойдем пить! Шабаш!» «Вот и очистился! Ай да парень!» — смеется Горкин. «Все грехи на небо полетели!» И я думаю, что парень — молодчина. Грызу еще теплый грешник поджаристый, глотаю с дымком весенний воздух, первый весенний вечер. Кружатся в небе галки, стукают с крыш сосульки, булькает в водостоках звонче. «Не, не галки это, — говорит, прислушиваясь Горкин, — грачи летят. По гомну их знаю, самые грачи-грачки. Не рось теперь, а весна теперь пошла. У Муравлятникова пылают печи, в проволочное окошко видно, как вываливает на белый широкий стол поджаристые баранки из корзины, из печи только. Мальчишки длинными иглами с мочальными хвостами ловко подхватывают их в вязочки. «Эй, Мураша, давай-ка ты нам с ним горячих вязочку с пылу жару на грош пару». Сам Муравлятников, борода в лопату, приподнимает сетку и подает мне первую вязочку горячих. «С великим постом кушайте, сударь, на здоровьице, самое наше постное угощение, бараночки-с!» Я радостно прижимаю горячую вязочку груди, у шеи, пышет печеным жаром баранками мочалой теплой, прикладываю щеки и жжется, хрустят горячие, а завтра будет чудесный день, и потом, и еще потом, много-много, и все чудесные. Мартовская копель. Кап, 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 кап. Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окошком, постукивает сонно мягкое, это весеннее обещающее кап, кап. Это не скучный дождь, как зарядит бывало на неделю, это веселая мартовская копель. Она вызывает солнце, теперь уж везде копель. Под сосенкой кап-кап, под елочкой кап-кап. Прилетели грачи, теперь уж пойдет, пойдет. Скоро и водополье хлынет, рыбу будут ловить наметками, пискариков, налимов принесут целое ведро. Нынче снега большие, все говорят, возьмется дружно, поплывет все за Москворечье, значит, зальет и водокачку, и бани станут, будем на плотиках кататься. В тревожно-радостном полусне слышу я это все торопящееся кап-кап. Радостный за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать. Кап-кап, кап-кап-кап, кап-кап. Уже тараторит по железке, попрыгивает, пляшет, как крупный дождь.
Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль — взялась. Конечно, весна взялась. Протираю глаза с просонок, и меня слепляет светом. Полок с моей кроватки сняли, когда я спал. В доме большая стирка, великопостная. Окна без занавесок, и такой день чудесный, такой веселый, словно и нет поста. Да какой ж теперь и пост, если пришла весна? Вон как капель играет, тра-та-та-та-та-та! А сегодня поедем с Горкиным за Москва-реку в самый город на Гребной рынок, где все говорят, как праздник! Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки. По таким полосам от Бога спускаются с неба ангелы. Я знаю по картинкам, если бы к нам спустился. На крашенном полу и на лежанке лежат золотые окна. Совсем косые и узкие, и черные на них крестики скосились. И до того прозрачные, что даже пузырики-глазочки видны и пятнышки, и зайчики. Голубой, красный. Но откуда же эти зайчики? И почему так бьются? Да это совсем не зайчики, как будто пасхальные яички, прозрачные, как дымок. Я смотрю на окно. Шары! Это мои шары гуляют, вьются за форточкой, другой уж день гуляют. Я их выпустил погулять на воле, чтобы пожили дольше. Но они уже кончились, повисли и мотаются на ветру, на солнце. И солнце их делает живыми, и так чудесно. Это они играют на лежанке, как зайчики, ну, совсем как пасхальные яички, только очень большие, живые, чудесные. Воздушные яички, я таких никогда не видел. Они напоминают Пасху, будто они спустились с неба, как ангелы. Все больше, больше. Золотой искрой блестит отдушник, угол нянина сундука, обитого новой жестью с пупырчатыми разводами, снежным огнем горит, а графин на лежанке светится разноцветными огнями, а милые обои... Прыгают журавли и лисы, уже веселые, потому что весны дождались. Это какие подружились, даже покумились у кого-то на родинах. Самые веселые обои, и пушечка моя, как золотая. И сыплются золотые капли с крыши, сыплются часто-часто. Вьются, как золотые нитки, весна, весна. И шум за окном особенный. Там галдят, словно ломают что-то. Крики на лошадей, грохот. Не набивают ли погреба? Глухо доходит через стекла голос Василия Васильевича, будто кричит в подушку. Но стекла все-таки дребезжат. «Эй, смотри у меня, ребята, к обеду что бы!» Слышно голос Горкина, как комарик. «Снежком-то, снежком повдолбливай!» «Да, набивают погреба, спешат. Лед все вчера возили». Я перебегаю босой к окошку, прыгаю на холодный стул, и меня обливает блеском зеленого голубого льда. Горы его повсюду, до крыш сараев, до самого колодца. Весь двор завален, и сизые голубки на нем, им деваться некуда. В тени он синий, снеговой, свинцовый, а в солнце зеленый, яркий. Острые его глыбы стреляют стрелками по глазам, как искры. И все подвозят, все новые дровянки, возчики наезжают друг на дружку, путаются оглоблями, санями, орут ужасно, ругаются, черти не напирай, швыряй не засти! Летят голубые глыбы, стукаются, сползают, прыгают друг на дружку, сшибаются на лету и разлетаются в хрустали и пыль. «Порожники, отъезжай, черти!» — кричит Василий Васильевич, попрыгивая по глыбам. «Стой, который? 47-й? Давай!» Отъезжают на задний двор, вытирая лицо и шею шапкой. Такая горячая работа, спешка, весна накрыла. Ишь, как спешит капель, барабанит, как ливень дробный. А Василий Васильевич совсем по-летнему, в розовой рубахе и жилетке, без картуза. Прыгает с карандашком по глыбам, васки считает. Носятся над ним голуби, испуганный гамом, взлетают на сараи и опять опускаются на лед. На сараях стоят с лопатами и швыряют, швыряют снег. Носятся по льду куры, кричат не своими голосами, не знают, куда деваться. А солнышко уже высоко над Бармихиным садом с бузиною и так припекает через стекла, как будто лето.
И открывай форточку. Ах, весна! Такая теплынь и свежесть! Пахнет теплом и снегом, весенним душистым снегом. Остреньким холодочком веет с ледяных гор. Слышу, рекою пахнет, живой рекой. В одном пиджаке без шапки вскакивает на лед отец, ходит по острым глыбам, стараясь удержаться, машет смешно руками, расставил ноги, выпятил грудь и смотрит зачем-то в небо. Должно быть, он рад весне. Смеется что-то, шутит с Василием Васильевичем и вдруг толкает. Василий Васильевич летит со льда и падает на корзину снега, которую везут из сада. На крышах все весело гогочат, играют новенькими лопатами. Летит и пушится снег, залепляет Василия Васильевича. Он с трудом выбирается весь белый, отряхивается, грозится, хватает комья и начинает швырять на крышу. Его закидывают опять. Проходит Горкин в поддевочке и шапке, что-то грозит отцу. Одеваться в ли должно быть? Отец прыгает на него, они падают вместе в снег и возятся в общем смехе. Я хочу крикнуть «форточку», но сейчас загрозит отец, а смотреть форточку приятней. Сидят воробьи на ветках, мокрые все от капель, качаются, и хочется покачаться с ними. Почки натопли, набухли, слышь, отец кричит: «Ну, будет баловаться, поживей, поживей, ребята, к обеду, чтоб все погреба набить, поднос будет!» С крыши ему кричат: «Нам не поднос, а в самый вороток попало! Ну-ка, ребят, уважим хозяину для весны, мы хозяину уважим, работеночкой докажем!» Подхватывают знакомые, которые я люблю, это поют, когда забивают сваи, но отец велит замолчать: «Ну, не время теперь, ребята, пост!» «Огурчики да капустку хочет резкать, и без песни поспеете, — поукивает Василий Васильевич. Кипит работа. Грохаются в лотки ледяные глыбы, скатываются корзины снега, позвякивает ледянка щебень на крепкую засыпку. Глубокие погреба глотают и глотают. По пталому грязному двору тянется белая дорога, салазок ярко белеет комья. «Гляди, там! — кричат где-то над головой. Я вижу, как вскакивает на глыбы Горкин, грозясь кому-то, и за окном темнее в шипящем шорохе. Серой сплошной завесой валятся снеговые комья, и острая снеговая пыль, занесенная ветром в форточку, обдает мне лицо и шею. Сбрасываю снег с дома, сыплется густо-густо, будто пришла зима. Я соскакиваю с окна и долго смотрю, любуюсь, совсем метель, даже не видно солнца, такая радость! К обеду ни глыбы льда, лишь сыпучие вороха осколков, скользкие хрустали в снежку. Все погреба набиты, молодцам поднесли по шкалику, и, разогревшиеся с работы, мокрые от снега и от пота, похрустывают они на воле крепкими со льду огурцами, белыми кругами редьки, залитой коноплянным маслом, заедают ломтями хлеба, словно снежком хрустят. Хоть и великий пост, но и Горкин не говорит ни слова. Так уж заведено, крепче ледок скипится. Чавкают в тишине на бревнах на солнышке, слушают, как идет капель, а она уж не идет, а льется. В самый-то раз поспели, поест снежок. Гор какие были, а все упрятали. Спрятались в погреба все горы, ну, будто в сказке. Василиса Премудрая сказала: «Ржут по конюшням лошади, бьют по стойлам. Это всегда весной». Вон уж и коновал заходит, цыган задорный, страшный своей сумкой кровь лошадям бросать. Ведет его кучер за конюшни, бегут поглядеть рабочие. Меня не пускает Горкин, не годится на кровь глядеть. По завеянному снежком двору бродят куры и голуби, выбирают просыпанный лошадьми овес. С крыши уже прямо льет, и на заднем дворе подтаивших штабелей сосновых начинает копиться лужа, верный зачин весны. Ждут ее, не дождутся вышедшие на волю утки. Стоят и лущат носами жидкий с воды снежок. Часами стоят на лапке, а невидные ручейки сочатся. Смотрю и я, скоро на плотике кататься. Стоит и Василий Васильевич, смотрит и думает, как с ней быть. Говорит Горкину: «Ругаться опять будет. А куда ее шельму денешь? Совсюд в ее текет, так уж устроилась. И на самом-то на ходу. Передки вязнут, досок не вывезешь. Опять леший набирается». «И не трожь ее лучше, Вася», — советует и Горкин. «Спокон веку она живет, так уж тут ей положено. Кто ее знает, может, так ко двору прилажено.
и глядеть привычно, и уточкам разгулка.
Я рад. Я люблю нашу лужу, как и Горкин. Бывало, сидит на бревнышках, смотрит, как утки плещутся, плавают червячки, и до нас была... Господь с ней, уставь. А Василий Васильевич все думает, ходит и крякает, выдумать ничего не может, со всюду стек. Подкрякивают ему и утки, так-так, так-так. Пахнет от них весной, весенней теплой кислотою. Потягивает из-под навесом дегтем, мажет там оси и колеса, готовит выезд. И от согревшихся штабелей сосновых острой кислотою пахнет, и от сараев старых, и от лужи, от спокойного старого двора. Была как, пущай и будет так, решает Василий Васильевич. Так и скажу хозяину. Понятно, так и скажи, пущай ее остается так. Подкрякивают и утки радостные, так-так, так-так, и капельки с сараев радостно тараторят наперебой, кап-кап, кап-кап, и во всем, что не вижу я, что глядит на меня любовно, слышится мне так-так, и безмятежно отстукивает сердце, так-так.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.